Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Участницам панк-группы «Pussy Riot» в Хамовнический суд Москвы вызывали скорую помощь. В Ленинградской области на одном из кораблей Балтийского флота произошел взрыв. Есть пострадавшие. Международные правозащитники осудили действия сирийских повстанцев. В Хамовнический суд Москвы в среду вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия участниц панк-группы «Pussy Riot». Ранее девушки по этой же причине просили суд перенести заседание, однако им было отказано. Адвокат подсудимых Николай Полозов рассказал корреспонденту «Радио Свобода» о причине, по которой в суд вызывался врач.
У Маши Алёхиной сильно понизился сахар в крови. Это связано с тем, что она веган, и ей необходимы специальные условия питания, потому что она потребляет только овощи и фрукты, они низкокалорийные. А с учетом этого режима не хватает этого для восполнения деятельности организма в таких условиях. Поэтому все три скорые приезжали к ней, ей сделали уколы. Сейчас она чувствует себя несколько легче, но в целом мы будем заверять ходатайство о каком-то нормальном режиме, потому что уже это отражается на здоровье наших подзащитных, тот режим, который есть.
Рассказал адвокат Николай Полозов. Адвокаты подсудимых неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в слушаниях дела больше похоже на пытку. Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич не дают ни есть, ни пить, ни спать. Судебные заседания проходят в душном помещении и длятся по 12 часов. Также сегодня судья Марина Сырова в очередной раз отказалась взять самоотвод. На этот раз соответствующее ходатайство подал адвокат потерпевших, заявив, что судья покровительствует стороне защиты. Между тем, корреспонденты «Радио Свобода» в разные дни, побывавшие на заседаниях, говорят об обратном. Участниц группы «Pussy Riot» обвиняют в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти за участие в так называемом панк-молебне в храме Христа Спасителя. В администрации президента России получили обращение блогера Алексея Навального, в котором он просит Владимира Путина разобраться, имеет ли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин бизнес и вид на жительство в Чехии. Как сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет направлено в прокуратуру для проверки, как и предыдущее письмо оппозиционера, касающееся ранее появившейся информации об угрозах со стороны Бастрыкина сотруднику «Новой газеты». Сегодня же стало известно, что самого Навального вызвали в Следственный комитет на очередной допрос по делу о причинении им ущерба госкомпании «Кировлес». В Ленинградской области на противолодочном корабле «Перекоп» сегодня вечером в результате взрыва погиб один и были ранены четверо матросов Балтийского флота. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По их данным, в ходе учебных стрельб по неустановленной пока причине взорвался один из снарядов. Подробности происшествия выясняются. Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки в Пятигорске Владимир Амбарцумов признал свою вину.
Следователями Следственного комитета задержан подозреваемый в совершении жестокого убийства 9-летней Ани Прокопенко в Пятигорске. Им оказался ранее неоднократно судимый и освободившийся из мест лишения свободы 26 июня текущего года Владимир Амбарцумов 1972 года рождения.
Сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Девочка пропала в прошлый понедельник. Ее искали около 700 человек. 25 июля тело девочки со следами удушения было обнаружено в лесу.
Радио «Свобода». Новости.
С 1 августа должны начаться выплаты компенсации жителям Кубани, потерявшим свое жилье в результате наводнения в ночь на 7 июля. Пострадавшие могут получить по желанию либо денежный сертификат, либо готовое жилье. Юристы города Крымска заявляют, что около трети пострадавших столкнутся с проблемами при получении компенсаций. С подробностями наш корреспондент Кристина Горелик.
В Крымском районе официально не подлежит восстановлению 1614 строений. Об этом заявили в штабе по ликвидации последствий стихии. Многие жители не были зарегистрированы по месту проживания. Теперь им предстоит судиться за право получить компенсацию. Уже сейчас суды завалены исками от жителей Крымска с требованием признать факт проживания, говорит местный юрист Алла Ситникова.
Суды у нас полностью занимаются установлениями факта проживания, и пока другие даже не берут дела к рассмотрению. То есть все дела приостановлены.
Жительница Крымска Татьяна Приходько рассказывает, что до сих пор не получила единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.
Во-первых, по 10 тысяч еще не все получили. Проблем много. Все это бумага, такая вот бюрократия.
Но с самыми большими трудностями при получении жилья столкнутся родственники погибших в результате наводнения людей. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В газете «Таймс» опубликовано письмо группы британских политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Среди лиц, имена которых упоминаются в обращении, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, участница группы «Пусси Райот», активистка партии «Другая Россия» Таисия Осипова. В письме говорится: «Мы все являемся сторонниками улучшения отношений между Россией и Великобританией, но это может быть возможным только в атмосфере, которая содействует торжеству принципа верховенства права». Конец цитаты. Открытое письмо опубликовано в преддверии рабочего визита Путина в Лондон, который состоится 2 августа. Среди подписавших обращение экс-министр иностранных дел Великобритании Малкольм Ривкин и Дэвид Миллибанд, режиссер Терри Гиллиам и другие. Международные правозащитники осудили публичный расстрел сирийскими повстанцами нескольких сторонников режима Башара Асада. Видеозапись казни появилась в интернете. Как заявил в интервью BBC представитель организации Human Rights Watch, запись может служить основанием для расследования дела о военном преступлении. Один из казненных – командир проправительственного формирования, обвиняемого в убийстве 15 повстанцев в городе Алеппо во вторник, несмотря на действовавший тогда в том районе режим перемирия. В Алеппо продолжаются ожесточенные бои. По данным наблюдателей ООН, с обеих сторон используются танки и артиллерия.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. В этом выпуске вы услышите: после визита республиканского президентского кандидата Митта Ромни в Польшу, впечатления поляков. И новые правила охоты в России. Экологи протестуют. Таковы темы. Визит кандидата в президенты Соединенных Штатов Митта Ромни в Польшу стал одним из наиболее важных событий в стране на этой неделе. О значении визита республиканца в Варшаву и Гданьск для самих поляков рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Свой первый визит в Польшу кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от республиканской партии Митт Ромни начал с Гданьска, родного города легендарной солидарности, но и нынешнего польского премьера Дональда Туска. Туск показал Ромни старый город, они провели короткую встречу, однако никаких заявлений для прессы не было, поэтому журналистам пришлось довольствоваться официальным сообщением канцелярии премьер-министра, согласно которой политики разговаривали о всемирном экономическом кризисе, политическом, экономическом и военном сотрудничестве. Речь шла также о ситуации на Ближнем Востоке и отношениях с Россией и Украиной. Затем Ромни встретился с бывшим польским президентом Лехом Валенсой, который, кстати, и пригласил американского политика посетить Польшу. Валенса был открыт для прессы и заявил, что остался доволен результатами встречи и что его взгляды на ряд ключевых проблем совпадают со взглядами Ромни. «Я доволен, хотя, конечно, здесь тяжело говорить о каких-то конкретных результатах. Идет, так сказать, политическая притирка. Тем не менее, Ромни сказал, что если выиграет выборы, то пригласит меня нанести визит в США для более продолжительного разговора». Журналисты, однако, интересовались прежде всего тем, поддержит ли Валенса кандидата от республиканской партии на выборах. Ведь, по мнению большинства аналитиков, Ромни приехал в Польшу прежде всего для того, чтобы получить голоса представителей многочисленной польской диаспоры в США.
«Не могу входить в партию, потому что было бы что наименее негрешно и невластиво.
Я не могу говорить о поддержке, поскольку это было бы неуместным и неправильным. Однако хочу отметить, что наши взгляды совпадают, что касается поиска путей развития человечества в 21 веке на основе общепринятых ценностей. так было бы легче и правильнее, вот и все. Однако эти наши разговоры нужно еще воплотить в жизнь, действовать, создать соответствующие программы и структуры, а это уже не так просто.
И на структуре, а то еще трохи труднее.
Заявил Лех Валенса. На вопрос о том, принесет ли визит МИД Ромни что-то конкретное Польше, бывший президент ответил следующее.
Еще хиба не здажало, если не здажало, чтобы кандидат на президента...
Такого, кажется, еще никогда не случалось, чтобы кандидат на пост президента США посетил Польшу с целью провести, как ни говори, переговоры. Он ведь еще формирует свою программу и даже свою избирательную кампанию, и при этом нас принимают во внимание. Думаю, нужно этому радоваться.
То еще чешемся.
Сказал Лех Валенса. Другой день визита в Польшу проходил в Варшаве. МИД Ромни встретился с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским. Ромни благодарил поляков прежде всего за военную поддержку. Я хотел бы выразить благодарность польскому правительству и народу за храбрость ваших мужчин и женщин, которые поддержали борьбу за свободу в Ираке и Афганистане. Я знаю, что это было оплачено большим количеством человеческих жизней, и от всей души благодарю вас от имени моих земляков за дух борьбы, союз и дружбу во время кризиса и военного конфликта. Сказал МИД Ромни. В свою очередь, Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша поддерживает отличные отношения с Вашингтоном, независимо от того, какая из партий находится в США у власти. Мы обменялись мнениями по глобальным вопросам, обсудили ситуацию в нашем регионе и подтвердили, что везде там, где люди борются за свободу, Польша и Соединенные Штаты Америки думают одинаково. То, что мы пропитаны этими ценностями до мозга костей, отличает наши страны на международной арене.
На арене международной,
сказал Сикорский. Во время встречи МИД Ромни с президентом Польши Брониславом Комаровским политики говорили об особенно дружественных отношениях между поляками и американцами, которые основаны на общих ценностях и свободолюбии. Комаровский и Ромни также обменялись мнениями о состоянии мировой экономики и политической ситуации в мире, в том числе подчеркивалось стратегическое значение Украины в Европе. По словам сотрудников канцелярии польского президента, Комаровский подтвердил заинтересованность Варшавы участием в строительстве общенатовской системы противоракетной обороны. Не могла быть не затронута и тема отмены американских виз для граждан Польши. Об этом говорится во время каждого визита высокопоставленных американских политиков в Польшу и польских в США. В Варшаве часто критикуют ситуацию, в которой один из наиболее близких союзников Вашингтона в Европе не может получить права безвизового въезда в США для своих граждан. Следует напоминать об этом нашим американским партнерам. Аргументы Вашингтона в этом вопросе малоубедительны. А вот почему ситуация не меняется, это нужно было бы спросить у нынешних властей, заявил Мариуш Блашчак, лидер крупнейшей оппозиционной фракции в польском парламенте «Право и справедливость». В Варшаве МИД Ромни выступил перед студентами столичного университета, где собрал овации.
Жаден враг. Нех Бог вас благослови.
Американский политик говорил о примере героизма поляков во время Второй мировой войны, о папе Иоанне Павле II и о том, что Америка должна всегда помнить о своих союзниках. Это было единственное продолжительное публичное выступление МИД Ромни во время визита в Польшу. Обозреватель еженедельного журнала «Уважимже» Марек Магировский так оценил речь Ромни в интервью телеканалу ТВН.
Я
очень разочарован этим выступлением. Казалось, МИД Ромни едет в Польшу, что очень мило с его стороны, ведь он все еще кандидат на пост президента, даже еще не утвержденный официально республиканской партией. Такая личность, которая совсем скоро может стать самым важным человеком в мире, приезжает к нам, ценит нас. И вот эта речь была приятной и милой, но, как мне кажется, все кончилось в ней на 1989 году. Мы не услышали ничего о нынешних польско-американских отношениях, о вещах для нас чрезвычайно важных, не говоря уже о визах. Речь не шла о военном сотрудничестве между Польшей и США. Тема отношений Вашингтона с Россией была затронута вскользь. А ведь наши отношения с США зависят и от отношений между Москвой и Вашингтоном. Почему так случилось? Мне кажется, что политикам, причем не только американским, а вообще западным, в широком понимании этого слова, кажется, что достаточно в Польше сказать несколько слов о нашем героизме, борьбе за свободу, истории, папе поляки, электрике Валенсе, который расправился с коммунистической системой, и этого достаточно. Более того, нам это нравится, так что изменения должны наступить и со стороны западных политиков, которые думают, что нас достаточно лишь погладить по головке, и измениться должны мы сами, перестать быть людьми, которым только и надо, чтобы их погладили.
Я люди, которые только этого потребуют только погласкания.
А вот комментарий Яна Кшиштофа Белецкого, бывшего премьер-министра Польши.
Мы имеем свою промоцию.
Мы получаем популяризацию нашей страны в мире, а губернатор Ромни – свою избирательную кампанию.
Губернатор ма свою кампанию.
Во время визита не обошлось и без инцидентов. В Гданьске группа главным образом молодых людей скандировала «Обама, Обама» в старом городе, по которому прогуливались Ромни и Туск. Затем в Варшаве у памятника неизвестному солдату, куда МИД Ромни направлялся возложить венок, журналисты начали просить его сделать заявление для прессы, в том числе и по палестинскому вопросу. Пресс-секретарь кандидата в президенты Рик Горки, однако, заявил, что это святое место для поляков и попросил представителей прессы оказать соответствующее уважение. Когда это не подействовало, Горки в грубой форме отчитал журналистов. А что же польские средства массовой информации? Визит МИД Ромни в понедельник и вторник был одной из главных тем сообщений в газетах, на телевидении и радио. Наиболее массовая польская ежедневная газета «Выборча» в материале под заголовком «МИД Ромни, Боже благослови Польшу» – это цитата из выступления американского политика в Варшавском университете – пишет, что Ромни убеждал поляков, что в лице американцев они имеют верных союзников. Согласно нашей информации, польские власти, не желая рассердить администрацию Барака Обамы, отговорили команду МИД Ромни устроить публичное выступление на одной из центральных варшавских площадей. Люди кандидата от республиканской партии потихоньку рассчитывали на то, что губернатор штата Массачусетс соберет в Варшаве, столице Новой Европы, такую же толпу, как Обама, которого в Берлине, центре Старой Европы, приветствовали в 2008 году 250 000 человек. В библиотеке Варшавского университета огромной толпы не было, зато пришли защитники католического телеканала «Трвам» и стражи правды о Смоленске с транспарантом «Что скрывает Дональд Туск, который отдал доказательства по делу о катастрофе под Смоленском?». Здесь имеются в виду обломки самолета с президентом Лехом Качинским на борту, который разбился 2 года назад под Смоленском, пишет газета. Авторы отмечают, что те, кто ожидал, что конкурент Обамы подвергнет резкой критике авторитарной наклонности Владимира Путина и таким образом противопоставить себя мягкой политике нынешней администрации США, были разочарованы. Ромни, тем не менее, поставил Россию в один ряд с Белоруссией, Сирией и африканскими странами, в которых, по его словам, стремление к свободе встречается с преследованиями. В этом контексте прозвучала фамилия лишь одного лидера, президента Венесуэлы Уго Чавеза, пишет Выборча. Газета обращает внимание на то, что МИД Ромни заявил о необходимости быть верным тем, кто верен Америке. Ведь республиканцы критикуют нынешнего президента-демократа за отказ от подготовленного ими противоракетного щита. Хотя, как отмечают авторы статьи, проект Обамы, то есть противоракетного щита, создаваемого под эгидой всего НАТО, для Польши значительно более выгоден. В свою очередь, авторитетная ежедневная газета «Жечпосполита» в статье «Ромни похвалил Польшу» обращает внимание на слова республиканского кандидата на пост президента США о том, что у Польши нет более верного союзника, чем американский народ, и что не было в истории и минуты, когда мы чувствовали бы по отношению друг к другу нечто иное, чем только взаимное уважение и желание сотрудничать. Ромни хвалил польскую экономику, подчеркивая, что ответ на вопрос, с кого брать пример во время кризиса, звучит однозначно. Посмотрите на Польшу. По словам американского политика, это результат реформ, которые позволили Польше перейти от периода огромных ограничений в торговле к периоду предпринимательства и международной торговли. Не было никаких проколов. Авторы речи Ромни подготовили ее очень старательно. Речь шла о Пласком, Конституции 3 мая, Вестерплате и Второй мировой войне. Кандидат от республиканской партии несколько раз цитировал Иоанна Павла II, в том числе его знаменитые слова «Не бойтесь». Говорил также о солидарности, пишет газета «Жечпосполита».
Из Варшавы сообщал Алексей Дзиковицкий. На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Сегодняшний выпуск ведет Ефим Фиштей. Вступившие в силу с 15 июня новые правила охоты, принятые Минприроды России, фактически узаконили браконьерскую охоту с применением воздушных судов и автотранспорта. Таково мнение экспертов Greenpeace, Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных. Экологи обращаются к министру природных ресурсов Сергею Донскому с требованием отменить новые правила охоты. Под обращением уже подписались более 15 тысяч граждан. В интервью «Радио Свобода» представитель Минприроды заявил, что чиновники готовы прислушаться к мнению независимых экспертов. Рассказывает Любовь Чижова.
С 15 июня в России действует новое правило охоты, принятое Министерством природных ресурсов и экологии. Эти правила принимались 2 года и стали хуже предыдущих, считают экологи. Они фактически легализуют браконьерскую охоту с вертолетов и автомобилей и других транспортных средств. Не секрет, что вертолетная охота в России – это элитный вид отдыха для высокопоставленных чиновников. Один из нашумевших случаев – это охота на архаров в Республике Алтай в 2009 году, в результате которой погибли несколько госслужащих. С 15 июня охотиться с вертолетов в России можно совершенно безнаказанно, утверждают экологи, говорит руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин.
В первую очередь за то, что фактически этими правилами легализуются наиболее серьезные виды браконьерства с применением механических транспортных средств и воздушных судов.
А как так получилось? Там прямо так и написано?
Ну, там написано немножко более хитро. Там написано, что запрещается стрельба с воздушных судов и механических транспортных средств, за исключением случаев отстрела волков. Но на самом деле это очень опасная формулировка, потому что понятие охоты, в том числе предусмотренное действующим законом об охоте и охране охотничьих ресурсов, рассматривает не только стрельбу, да, физическую добычу, но и такие действия, как выслеживание, преследование с целью добычи. И вот эти действия, согласно этим правилам, получаются разрешенными. То есть человек может совершенно спокойно гнать там машины или вертолетом там каких-нибудь копытных животных или там горных баранов, как это было, например, с охотой на Алтае, на архаров, когда был трагический случай с падением вертолета. И это уже не будет являться нарушением. А доказать сам факт стрельбы практически невозможно, потому что для этого надо, чтобы инспектор, который будет вести дело непосредственно в этом вертолете или на этой машине. Потому что даже все случаи, когда даже удавалось и так это резко получается задерживать нарушителей за вот такую охоту вертолетную, считывался факт вот именно преследования, машина двигалась, там гнала там перед собой вертолет животных, и там потом находились, когда их задерживали, находили там убитых животных. И этого было, в общем, достаточно для того, чтобы привлечь мне к ответственности. Теперь этого будет. Фактически эта деятельность легализуется, доказать факт браконьерства невозможно, соответственно, фактически это легализация вертолетной охоты. И это при том, что, например, в Уголовном кодексе, статья 258, квалифицирующим признаком одним из ключей уголовной, именно незаконная охота как уголовного преступления остается незаконная охота с применением механических транспортных средств воздушных судов.
А как вы думаете, почему Минприроды приняло новое правило охоты вот именно в таком виде?
Естественно, это сделано не просто так. Я вам просто приведу, например, как эти правила принимались. На самом деле, правила охоты были утверждены Минприроды и, более того, зарегистрированы в Минюсте еще в конце 2010 года. Но для того, чтобы они вступили в силу, должно было быть отменено постановление правительства уже Российской Федерации о, ну, действующей до этого, номер 18 2009 года, о порядке добывания объектов животного мира. В течение 1,5 года правила не действовали, потому что это постановление правительства не отменялось. А отменено оно было только после того, как Минприроды внесло изменения в еще не вступившие в силу правила охоты, изменив вот именно вот эту формулировку.
Говорил руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крендлин. Экологи опасаются, что после принятия новых правил охоты масштаб браконьерства в России значительно вырастет, особенно в отношении редких и исчезающих видов животных – тигра, алтайского горного барана, снежного барса. Координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер крайне негативно оценивает новый документ Минприроды.
На самом деле в этих правилах очень много недоработок, дыр и так далее и тому подобное. И в качестве одного из примеров, в правилах охоты сейчас запрещена охота с применением световых устройств только на копытных животных, при том, что до этого применение световых устройств было запрещено как таковое. То есть выходит, что сейчас на зайцев, лис и на все остальное можно охотиться ночью с фарами, что и являлось, в общем-то, браконьерством. На данный момент это явно сделано неумышленно, а просто по недомыслию доработчиков. Вот почему-то есть такой ляп. И таких ляпов, на самом деле, по правилам много. Но один из ключевых вопросов – это то, что там в последний момент была изменена трактовка применения автомототранспортных средств при проведении охоты. И если раньше применение, скажем, летательных аппаратов, машин, мотоциклов, снегоходов и так далее и тому подобное запрещалось при поиске, выслеживании, преследовании и, собственно, добыче охотничьих животных, то сейчас осталась только, собственно, охота, то есть момент выстрела. Соответственно, никто не мешает человеку с расчехленным оружием ездить по охотугодиям на транспорте, и его ни в чем обвинить невозможно. А понятно просто, что в силу специфики нарушения такого рода задержать человека собственного в момент выстрела, ну, практически невозможно.
Каков сейчас в России масштаб браконьерской охоты вот с механических транспортных средств и вертолетов? Ну и кто в основном ею занимается? Кому это посредством?
С вертолетов масштабы охоты, разумеется, не очень большие в силу просто крайней дороговизны. Это удовольствие, это по карману либо очень богатым людям, либо те, кто имеет возможность задействовать адмресурс, привлечь авиацию к собственным таким развлечениям, скажем. Это нельзя называть охотой. А вот, скажем, охота с применением или добыча сайгаков с применением мотоциклов, сейчас наблюдается всплеск такой активности, например, в Калмыкии, потому что вырос спрос на райга с сайгаков в Китае, подскочили закупочные цены, и сейчас там, к сожалению, это очень активно практикуется. При этом для добычи сайгака с мотоцикла, в принципе, даже не обязательно стрелять. Его можно просто загнать до смерти, его можно догнать там и перебить ноги цепью или еще что-то сделать.
Ну и к чему приведут вот эти новые правила, вступившие в силу с 15 июня? То есть сейчас даже уже и штрафовать не за что будет, получается.
Да, абсолютно верно. Сейчас не тех богатых людей, которые используют вертолеты для производства охот, будет невозможно привлечь к ответственности, ни тех, кто использует, вот, например, в Калмыкии мотоциклы для загона сайгаков. В принципе, предъявить им обвинение в незаконной охоте практически невозможно.
Это было мнение координатора программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимира Кревера. Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды Андрей Сицко рассказал в интервью «Радио Свобода», почему были приняты новые правила охоты, чем они отличаются от предыдущих, и пообещал, что у экологов, критикующих правила, будет возможность донести свою точку зрения до чиновников.
Новые правила охоты, которые вступили в силу 15 июня, действительно имеют отличие от тех правил, которые действовали до указанной даты. До 15 июня действовало постановление правительства Российской Федерации номер 18, которое среди охотников именовалось правилами добывания. И само постановление так и называлось о добывании. Принципиальное отличие заключается в том, что общая направленность норм, правил добывания, действующих до 15 июня, была направлена на то, чтобы перечислить разрешенные способы, сроки охоты и орудия охоты. А правила охоты, которые вступили в силу с 15 июня, наоборот, запрещают неразрешенные способы, орудия охоты и так далее. Что касается самих норм ограничительных, то они принципиально не изменились, и общая направленность новых правил охоты, она, в общем, сохраняет преемственность, начиная с правил охоты 1988 года, к которым привыкли многие охотники со стажем, и направлена на сохранение и приумножение наших охотничьих животных.
Экологи заявляют о том, что документ, по сути, легализует браконьерскую охоту. Оправданы ли их опасения?
Опасения экологов вызывает один единственный пункт правил охоты, это пункт 53.1, который подвергся изменению в то время, пока правила охоты, наши новые, о которых мы говорим, не вступали в силу. В первоначальной редакции пункт звучал так. Запрещается использование механических транспортных средств, любых летательных аппаратов для преследования, выслеживания, поиска и или добычи охотничьих животных. Эта редакция вызвала опасения у охотников, штатных работников охотпользователей, поскольку границы преследования, выслеживания и поиска, ну, достаточно размыты, скажем так. И любой охотник, который передвигается по лесу с оружием, мог быть подвергнут наказанию. И с учетом мнения различных сторон, редакция этого пункта была видоизменена и вот сейчас является такой, которая подверглась критике. То есть сейчас она звучит таким образом, что запрещается стрельба при нахождении на механическом транспортном средстве. Я хочу сказать, что опасения экологов преувеличиваются. Но учитывая многочисленные обращения организации экологической природоохранной направленности, мы готовы вносить изменения, совершенствовать данный пункт. К этой работе мы уже приступили. И буквально вот на следующей неделе проект внесения изменений, касающийся именно вот этого пункта 53.1, который вызывает опасения у экологов, он будет изменен, размещен на сайте Минприроды России, и мы готовы к обсуждению и редакции этого пункта.
Это был заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды России Андрей Сицко.
Материал нашего московского корреспондента Любови Чижовой завершает этот выпуск передачи «Время и мир», который сегодня подготовил и вел Ефим Фиштейн. Режиссером был Андрей Амочкин. До встречи.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Хамовнический суд Москвы в среду вызывали скорую помощь из-за плохого самочувствия участниц панк-группы Pussy Riot, процесс над которыми проходит в этом суде. Адвокаты подсудимых неоднократно заявляли, что участие их подзащитных в слушаниях дела больше похоже на пытку. Девушкам не дают ни есть, ни пить, ни спать, а судебное заседание проходит в душном помещении и длятся по 12 часов. В администрации президента России получили обращение оппозиционного активиста Алексея Навального, в котором он просит Владимира Путина разобраться, имеет ли глава Следственного комитета Александр Бастрыкин бизнес и вид на жительство в Чехии. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, письмо будет направлено в прокуратуру для проверки. В Ленинградской области на противолодочном корабле «Перекоп» сегодня вечером в результате взрыва погиб один и были ранены четверо матросов Балтийского флота. По предварительным данным, во время учебных стрельб взорвался один из снарядов. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки в Пятигорске признал свою вину. По словам представителя Следственного комитета, задержанный Владимиром Барцумов неоднократно судим. Он подробно рассказал об обстоятельствах преступления. 9-летняя Аня Прокопенко пропала в прошлый понедельник. 25 июля ее тело со следами удушения было найдено в лесу. В газете «Таймс» опубликовано письмо группы британских политических и общественных деятелей, авторы которого призывают президента России Владимира Путина немедленно освободить всех политзаключенных. Международные правозащитники осудили публичный расстрел сирийскими повстанцами нескольких сторонников режима Башара Асада. Видеозапись казни появилась недавно в интернете.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Тарифы на электроэнергию в России будут меняться в сторону принятых в мире. Стокгольмский арбитраж рассудил спор правительства Литвы и российского «Газпрома». Финансовые рынки в ожидании новых антикризисных мер Европейского центрального банка. Украина одобрила присоединение к зоне свободной торговли СНГ. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Министерство энергетики России представило правительству новую схему поэтапной ликвидации так называемого перекрестного субсидирования в российской электроэнергетике в той его части, которую составляют завышенные тарифы для крупных предприятий ради удержания заниженных тарифов для населения. Об этом сообщила во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на неназванных участников заседания профильной правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович. Структура этих тарифов в России радикально отличается от принятой в других индустриальных странах мира, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Константин Рейли.
по итогам 2011 года, основываясь на данных Минэкономразвития, средняя цена для населения составила 2 рубля 19 копеек за киловатт-час, в то время как для промышленности 2 рубля 30 копеек. Таким образом, цена для населения на 5% ниже, чем для промышленности. По другим странам ситуация обратная. Например, в США цена для населения превышает цену для промышленности на 71%, в Германии на 56%. По Чехии показатель несколько ниже, составляет 13%. Это прежде всего объясняется тем, что в России существует большой объем перекрестного субсидирования, то есть промышленные потребители, по сути дела, вынуждены платить за население.
Общий объем перекрестного субсидирования в российской электроэнергетике в 2012 году, судя по словам собеседников газеты «Ведомости», участвовавших в заседании правительственной комиссии, составит в пересчете по текущему курсу почти 6,5 миллиардов долларов, и 28% этой суммы придется на так называемый механизм последней мили, то есть двойной платы промышленных потребителей в пользу потребителей частных, которые используют сети низкого напряжения. Константин Рейли.
Данный механизм был придуман достаточно давно и заключается в том, что крупные потребители, которые технологически подключены к сетям высокого напряжения, они платят еще, помимо тарифа за высокое напряжение, тариф за пользование низким напряжением, который фактически у них не осуществляется. В результате такой арифметики получается, что конечный потребитель, который подключен фактически к сетям низкого и среднего напряжения, платит меньший тариф, чем он платил бы, если бы оплачивал исключительно объем переданной электроэнергии по сетям низкого и среднего напряжения.
Если общий объем перекрестного субсидирования в электроэнергетике России в этом году оценивается в 207 миллиардов рублей, а доля в них механизма последней мили в 58 миллиардов рублей, то какие механизмы субсидирования составляют остальные 149 миллиардов, то есть 72% всей суммы? Видимо, не только общая разница в тарифах для промышленности и населения. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
В целом в мире статистика говорит о том, что цены у населения примерно в 2, иногда даже в 3 раза выше, чем цены для промышленных потребителей. В России же картина, она немножечко другая. В принципе, можно сказать, что цены конечного потребителя, они примерно равны ценам крупных промышленных потребителей. Но при этом, безусловно, стоимость производства и передачи электроэнергии на низкое напряжение в квартиры, она намного дороже, чем стоимость услуги той же самой для крупных промышленных потребителей. Поэтому в целом цена для населения должна быть выше. И вот это как раз компенсируется в России за счет того, что крупная промышленность и в некоторых случаях средняя промышленность, она оплачивает часть затрат, которые связаны с передачей и производством электроэнергии для населения. Также перекрестное субсидирование относится к регионам. Есть регионы, где цена на электроэнергию намного выше, чем в среднем по России. Как пример, можно привести Дальний Восток. И третий фактор, который здесь стоит упомянуть, это некое перекрестное субсидирование между электрической и тепловой энергией.
Программ сокращения перекрестного субсидирования в электроэнергетике России за последние 8-10 лет принималось уже несколько, однако сроки их реализации неизменно переносились. Сначала 2011 год, потом 2014 или даже 2016. Теперь планируются пилотные такие проекты для начала в 18 регионах. Константин Рейли, инвестиционная компания «Метрополь».
Совсем недавно у чиновников возникла идея разработать новую программу. Более четкие инициативы должны быть озвучены до 1 сентября этого года. И одной из ключевых идей данной программы является введение так называемой социальной нормы. То есть определенный норматив по потреблению электроэнергии населением, который будет оплачиваться по стандартному тарифу. Все, что будет потребляться сверх этого социального норматива, весь этот объем электроэнергии, он будет оплачиваться по повышенной ставке.
А как эта социальная норма может быть совмещена с уже существующим механизмом, который предусматривает разные тарифы на электроэнергию в разное время суток и разные дни недели? Михаил Растригин, банк ВТБ «Капитал».
Я думаю, что, наверное, два самых вероятных сценария – это то, что будет дан некий минимум потребления электроэнергии в киловатт-часах, который будет независим от времени суток, который эта электроэнергия потребляется. Другой, наверное, более сложный вариант – это некое его пропорциональное разделение между дневными утренними часами и ночными часами. Причем, вероятно, что будет дан больший лимит ночным часам, выходным, когда электроэнергия более дешевая и, наверное, в меньшей пропорции будет дан лимит потребления в дневные часы, в часы пиков электрической нагрузки, когда электроэнергия более дорогая.
Представим теоретически, что перекрестное субсидирование в части заниженных тарифов для населения за счет завышенных для промышленности исчезает совсем, скажем, с первого числа очередного месяца. Как это могло бы отразиться на плате населения за электроэнергию по самым приблизительным экспертным оценкам?
Самый простой расчет в лоб от объема потребления электроэнергии населения, соответствующее увеличение общего объема чека, который платит население за счет внесения туда доли перекрестного субсидирования, то тогда тариф увеличится примерно на 50%, что, наверное, будет достаточно немного, если сравнить с другим вариантом расчета, если мы, допустим, сопоставим цены на электроэнергию в России и в странах, допустим, Евросоюза. Цены для крупных промышленных потребителей, они примерно одинаковые в России и в Евросоюзе, а цены для населения, они отличаются кратно, порядка 2-3 раз, то есть потенциал роста тарифов для населения, он примерно такой, то есть 2-3 раза, если повышать их до уровня среднеевропейских цен. Но при этом я думаю, что вряд ли это будет сделано, и я бы остановился бы на вилке 50-100%.
Это означало бы увеличение текущих расходов населения на электроэнергию в 1,5-2 раза.
Стокгольмский арбитражный суд поддержал правительство Литвы, споря с «Газпромом», сообщило Министерство энергетики этой прибалтийской страны. Разбирательство между сторонами об условиях поставок газа и о форме присутствия российской компании на литовском рынке начались еще весной 2011 года. В начале марта Литва фактически потребовала от «Газпрома» снижения цен на поставляемое в страну топливо, пригрозив международными разбирательствами. Следующим шагом литовского министерства энергетики стал иск в суд Вильнюса о расследовании работы компании «Lietuvos Dujas», в которой «Газпрому» принадлежит около 37% акций. Причем Литва заявляла даже о том, что готова расторгнуть договор о продаже этого пакета на основании того, что российская компания нарушает условия соглашения в части установления справедливых цен. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Там главный акционер – это немецкая компания «Эон Рургаз» 38,9%. «Газпрому» принадлежит 37,1%. И литовскому правительству принадлежит 17,7%. Смысл тот, что если отбирать эту компанию и делать ее независимой от поставщика, от «Газпрома», то придется, вероятно, платить «Газпрому» за его долю. Но таких денег у литовского правительства нет. И в настоящий момент вот этот конфликт по поводу судьбы этой компании, он фактически используется литовцами для того, чтобы надавить на «Газпром» и получить скидку на цену за газ.
В ответ на все эти действия литовской стороны «Газпром» направил в арбитраж Стокгольма иск с требованием наложить запрет на проведение разбирательств по этому спору на территории Литвы, но получил отказ. Тем самым суд, по версии Вильнюса, признал законной возможность судебных разбирательств вокруг «Газпрома» в соответствии с внутренним литовским законодательством. В связи с этим эксперты уверены, что власти Литвы используют полученную ими санкцию в первую очередь для давления на «Газпром» с целью снижения цен на газ. В 2011 году российская компания предоставила скидку в размере 15% на поставляемое топливо для Эстонии и Латвии, оставив прежними цены для Литвы. При этом «Газпром» заявил о своей готовности провести переговоры о снижении стоимости поставок и для литовских потребителей, но в обмен на заключение долгосрочных контрактов. Такой сценарий, как считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, теоретически возможен, но практически Литве не выгоден.
«Газпром» вполне может дать скидку именно при определенных условиях. Это вполне понятно, да, когда, например, увеличиваются объемы поставок, дается скидка, либо идет на какие-то другие уступки, либо это очень важный рынок для «Газпрома», как немецкий. Для Литвы это, скорее всего, негативный вариант, потому что она очень сильно зависит от российского газа. Если будет подписан «Газпром» на увеличение объемов поставок, тем более при условии take-or-pay, когда даже если ты не выбираешь объемы газа, тебе необходимо за него платить, для Литвы это не очень приемлемо. Результат, но на таких условиях, в принципе, они могли бы договориться.
В свою очередь, Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» считает вполне обоснованным уровень цен на российский газ для Эстонии и Латвии. Литва, по его словам, также могла претендовать на сопоставимые скидки, если бы не старалась слишком рьяно выполнять резолюции Европейского Союза о реформе европейского газового рынка.
Соседям Эстонии и Латвии «Газпром» предоставил 15-процентную скидку по сравнению с так называемой формулой цены на газ на том условии, что они сохранят прежние объемы закупок газа, то есть дадут некие дополнительные гарантии. Литва, в принципе, могла бы дать такие гарантии, но она пошла дальше в следовании европейским принципам либерализации рынка и стала настаивать на отделении этой компании «Литовос Дуюс» от «Газпрома» как поставщика.
Так называемый третий энергетический пакет, принятый странами Евросоюза, уже становится настоящей головной болью для российского «Газпрома», стремящегося контролировать все составляющие своего бизнеса от добычи газа до его доставки конечным потребителям. Говорит заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Агибалов.
Третий энергопакет внес требования о разделении компаний по виду деятельности. С учетом того, что «Газпром» он там владеет рядом газотранспортных объектов, ну и там рядом других активов в Европе, то получается такой некоторый конфликт, по мнению Еврокомиссии, да, что если одна и та же компания, она добывает газ и поставляет, и потом сама вообще там распределяет и продает, то здесь она там может оказывать некоторое давление на рынок, на цены. И вот считают, что вот конкуренция и всеобщее благо наступят, если все разделить. Ну и даже вот помимо, собственно, вот этих действий, уже довольно-таки часто можно было в Европе услышать негативные отзывы многих политиков о том, что вот мы не хотим увеличения зависимости от России.
Таким образом, уверены эксперты, спор между «Газпромом» и властями Литвы далеко не закончен. Последние, используя нормативные документы Евросоюза, вполне могут заставить «Газпром» снизить цены на топливо под угрозой разделения бизнеса компании «Литовос Дуюс». Однако аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук уверен, что компромисс в итоге все-таки будет найден.
Сейчас Литва полностью зависит от «Газпрома», и, соответственно, в этом плане, конечно, у «Газпрома» позиция более сильная в плане переговоров, но при этом «Газпром» тоже не может пойти на перекрытие трубы, то есть на остановку поставок, так как это будет крайне негативно расценено Евросоюзом.
В российском же «Газпроме» вердикт арбитражного суда Стокгольма трактует свою пользу. Представители компании считают, что этот документ фактически запрещает литовским властям принудительно изменять условия подписанных ранее контрактов на поставки газа, считая это коммерческим спором сторон.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Финансовые рынки в ожидании новых антикризисных мер Европейского центрального банка. Украина одобрила присоединение к зоне свободной торговли СНГ. Финансовые рынки Европы растут с середины прошлой недели в ожидании экстренных действий властей Европейского Союза на долговых рынках. Руководитель Еврогруппы, она объединяет министров финансов стран еврозоны, Жан-Клод Юнкер в интервью, опубликованном в воскресенье в двух европейских газетах, заявил, что решение, как именно сбить доходность на долговых рынках испанских гособлигаций, могут быть приняты в течение нескольких дней и что время не ждет. Доходность этих испанских бумаг повысилась недавно до максимальных уровней за всю 13-летнюю историю еврозоны. Как полагают участники рынков, речь идет в первую очередь о том, что Европейский центральный банк вновь станет выкупать испанские облигации и, возможно, облигации Италии на вторичном долговом рынке, чтобы сбить текущую доходность по ним, расширяя таким образом возможности самих стран обслуживать свои долги самостоятельно. По действующим правилам, такие операции Европейскому центральному банку запрещены. Однако с лета прошлого года он уже выкупил суверенных облигаций проблемных стран еврозоны более чем на 200 миллиардов евро. Аналитик долгового рынка из банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Это скорее некая форс-мажорная мера и такая мера из арсенала последних возможностей регуляторов по стабилизации ситуации. Поэтому выбирать, что называется, не приходится. И я думаю, что в настоящий момент рынок действительно ждет, что европейский Европейский центральный банк достаточно серьезно включится в эту ситуацию. Но в то же время логично ожидать от Европейского центрального банка минимизации вот этих усилий. То есть зачастую не даже объемы покупок в абсолютных выражениях важны, а важна сама программа действий того же самого Европейского центрального банка. Если Европейский центральный банк заявляет, что вот я хочу видеть доходности определенных суверенных облигаций на примерно вот таком уровне и будут противодействовать в случае, если эти доходности повысятся выше, то уже само такого рода заявление, оно будет способствовать некому охлаждению продавцов и, соответственно, какому-то спекулятивному давлению повышательному на доходности облигаций.
Помимо действий Европейского центрального банка на вторичном долговом рынке, эксперты и инвесторы ожидают параллельных действий Европейского антикризисного фонда. Исходя из решений последнего саммита Евросоюза, фонду могут быть предоставлены полномочия выкупать гособлигации стран еврозоны на первичном долговом рынке, то есть еще при их размещении. Руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Возможные покупки со стороны Европейского антикризисного фонда на первичном рынке суверенных облигаций, они, конечно, не могут проходить по любым ценам. Любые цены, конечно, этот фонд не может устанавливать. Безусловно, со стороны, думаю, ЕЦБ будут рекомендации. Возможно, они будут озвучены по тем уровням доходности, которые считаются допустимыми для стран. И, конечно, покупки, они будут осуществляться в расчете на то, чтобы доходности не стали запредельными. Это будет самое главное. Здесь, естественно, любые покупки, они будут носить со стороны этого фонда не рыночный характер, поэтому, безусловно, искажение рыночных цен оно будет, но все-таки, наверное, не таким, чтобы совсем оттолкнуть любой спрос со стороны частных инвесторов. Здесь есть и положительный момент, если покупки такие будут и действительно серьезные, это, конечно, снизит спекулятивную атаку на периферийные страны, и таким образом цены рынка придут в некое сбалансированное состояние. Но, безусловно, искажение в любом случае они будут в той или иной степени большими.
Реально и объективно снизить рыночные ставки по своим гособлигациям проблемные страны еврозоны смогут только тогда, когда зримо проявятся хотя бы первые результаты проводимых ими финансовых реформ. Но на это потребуется время, а пока в распоряжении финансовых властей еврозоны остаются лишь методы прямого воздействия на долговые рынки. Николай Подгузов, банк ВТБ «Капитал».
Мы видим, что достаточно можно много времени купить такими действиями, такими программами, потому что сама эта проблема зреет уже несколько лет, где-то с 2009-2010 года, и все это время удается затягивать какой-то по-настоящему мощный кризис. Естественно, что каждый раз этого времени, которое можно купить вот такого рода действиями, все меньше и меньше, и здесь, на мой взгляд, критичным является способность европейских стран оперативно принимать какие-то координированные действия, чего мы, к сожалению, до последнего времени не видели.
На ожиданиях обещанных действий со стороны финансовых институтов еврозоны доходность испанских гособлигаций заметно снизилась за последние несколько дней. А в понедельник Министерство финансов Италии сумело разместить новые выпуски облигаций под заметно более низкий процент, чем на таких же аукционах всего месяц назад.
Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества независимых государств главы правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана подписали в октябре 2011 года. Азербайджан, Узбекистан и Туркмения тогда к соглашению не присоединились, но обещали, по крайней мере, изучить возможность такого шага. На сегодня лишь две страны, Россия и Белоруссия, завершили процесс ратификации договора. Кроме того, в понедельник в его поддержку высказалась и Верховная Рада Украины. Говорит профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
В принципе, я с самого начала приветствовал подписание соглашения вот этого вот рамочного о зоне свободной торговли в Санкт-Петербурге в октябре 2011 года. Зона свободной торговли – это начальная ступень интеграции, и вот такие интеграционные объединения в виде зон свободной торговли, их в мире больше всего. Они реально дают выгоду странам-участницам, и в данном случае, значит, Украина, несомненно, получает выгоду, о чем уже там, по-моему, в Раде было сказано, и эксперты говорили об этом – в виде виде прироста валового внутреннего продукта в этом году.
Но вокруг договора о свободной торговле между странами СНГ в Киеве было много споров отнюдь не экономического порядка, особенно на фоне ориентации значительной части политической элиты на интеграцию с Евросоюзом.
Здесь сразу возникает, так сказать, такой аспект стратегический и политический, ведь известно, что Украина взяла курс на интеграцию, на сближение с Европейским Союзом, но в Украине есть разные мнения по этому поводу, несмотря на то, что, в принципе, все согласны с этим европейским вектором. Но, скажем так, сторонники интеграции в рамках СНГ, они здесь получают такой более реальный козырь, более убедительные аргументы в виде того, что вот реальный рост товарооборота, реальный прирост ВВП, все это как бы уже осязаемо. Значит, в случае сближения перспективное с ЕС, оно не даст сразу таких вот ощутимых материальных выгод ни по объемам торговли, ни по ВВП.
А какие выгоды, на ваш взгляд, может получить Россия от присоединения Украины к зоне свободной торговли?
Конечно, это важно и для России. Российские руководители, в конце концов, поняли, что интеграция на постсоветском пространстве, создание там таможенного союза, единого экономического пространства, она не будет иметь успеха, если там не будет важнейшего партнера, такого как Украина. Ну, это понятно, потому что исторические связи еще со времен Советского Союза, потому что экономика Украины, она в СНГ вторая после российской. И если обращать внимание на пример Европейского Союза, то там был локомотив интеграции Франция-Германия. Здесь локомотивом на постсоветском пространстве может выступить именно Россия-Украина. Без этого, когда Россия тащит на себе весь груз интеграции, дело, в общем-то, особенно успешно не пойдет. В Москве очень хорошо, конечно, это понимают, слава богу, и пытаются, так сказать, разными способами притягивать Украину.
То есть следующей целью российских властей может стать втягивание Украины в таможенный союз, в котором сейчас, помимо самой России, присутствует еще Белоруссия и Казахстан. На ваш взгляд, насколько реальна такая перспектива?
Это можно рассматривать как вот очередной шаг в попытках втягивания Украины в таможенный союз. Хотя, конечно, пока еще нельзя сказать, что этот вопрос решен, и в конце концов Украина станет членом таможенного союза. Все-таки здесь уже будет серьезный и политический шаг для Украины. То есть сейчас можно сказать, что направление движения здесь некое, оно задано. Но завершится ли оно интеграцией Украины в таможенный союз, пока сказать невозможно.
По логике вещей, вхождение Украины в зону свободной торговли должно способствовать решению старых споров с Россией, прежде всего в вопросах поставок энергоносителей. Так ли это на самом деле?
Россия, она продолжает и продолжит демонстрировать Украине пример Белоруссии, что вот, мол, если поступите как Белоруссия, то будете иметь массу скидок, льгот и всего-всего прочего. То есть здесь, как бы, так сказать, манера общения, она до примитивности простая. И если в конечном счете как-то Украина посчитает для себя, возьмет за пример вот Белоруссию, тогда, конечно, сдвиг может произойти. Но чем вот этот процесс завершится, сейчас, конечно, сказать трудно, я не думаю, что кто-то из политологов возьмет на себя смелость сделать такое предсказание.
Иначе говоря, присоединение Киева к зоне свободной торговли не дает ему права настаивать чуть ли не на автоматическом снижении цен на российский газ.
Нет, конечно. Там могут исчезнуть изъятия те, которые были по товарам, скажем, там, по трубам, по продукции сельского хозяйства, что тоже важно для Украины. Откуда вот цифры по увеличению товарооборота? Потому что по конкретным товарам там изъятия исчезают, которые были раньше. А что касается нефти и газа, ну, это отдельная история, конечно же.
Сейчас многие эксперты говорят о том, что политическая ситуация в украинском обществе по-прежнему остается крайне нестабильной. В связи с этим, насколько велика вероятность того, что в случае смены власти в Киеве договоренности страны о вступлении в зону свободной торговли могут быть пересмотрены?
Тоже прогноз такой делать трудно, хотя я не думаю, что это может быть пересмотрено, потому что все-таки выходить из интеграционного объединения – это достаточно такой скандальный шаг, и надо какому-то вот другому руководству, которое, возможно, придет и займет другую позицию, иметь уж слишком весомые аргументы и слишком какие-то, так сказать, сладкие обещания, например, со стороны Запада, со стороны Европейского Союза, чтобы переубедить своих оппонентов, что вот надо резко повернуть в сторону Брюсселя, и все будет хорошо.
Это был профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей
свободу... Около 30 человек держали плакаты, призывающие бойкотировать...
Некоторые части энергосистемы отключились, что могло повлечь...
Над Венцом и над западной окраиной Минска были десантированы 800 плюшевых медвежат.
Правящие партии регионов не раз грозили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».